кто знал о них с Нолой? В зале как раз начинался ужин, гости рассаживались за столики. Ему казалось, что он сходит с ума. Кто-то положил руку ему на плечо, он так и подскочил. Это была Эми Пратт. С него градом лился пот.
«Гарри, с вами все в порядке?» — спросила она.
«Да-да, просто немного жарко».
«Ваше место за почетным столом. Идемте, это вон там».
Она подвела его к большому, украшенному цветами столу, где уже сидел мужчина лет 40 с выражением смертельной скуки на лице.
«Гарри Квеберт», —
торжественно провозгласила Эми Пратт.
«Позвольте вам представить Элайджу Стерна, щедрого покровителя нашего бала. Только благодаря ему билеты так дешевы. А еще он владелец дома в Гусиной бухте, где вы живете».
Элайджа Стерн с улыбкой протянул Гарри руку. Гарри рассмеялся.
«Так вы мой хозяин, мистер Стерн? Зовите меня Элайджа. Приятно познакомиться».
После основного блюда мужчины вышли покурить и немного пройтись по газону кантри-клуба.
«Вам нравится дом?» — спросил Стерн.
«Невероятно. Он великолепен». Попыхивая сигаретой, Стерн с чувством начал рассказывать, что Гусиная бухта долгие годы была их семейным загородным домом. Отец построил его, потому что мать страдала жестокими мигренями, и, по словам врача, ей был полезен морской воздух.
Когда отцу показали этот участок на берегу океана, он влюбился в него с первого взгляда. Тут же его купил и начал строить дом. Он сам рисовал чертежи. Я обожал это место. Мы столько раз прекрасно проводили здесь лето. Но прошло время, отец умер, мать переехала в Калифорнию, и Гусиная бухта опустела. Я люблю этот дом, даже подновил его несколько лет назад. Но я не женат, детей у меня нет, и мне больше не представлялось случая им пользоваться. Да и в любом случае он для меня слишком велик. Тогда я поручил агентству по недвижимости сдавать его. Мне невыносима была мысль, что он необитаем и заброшен. Я рад, что в нем живет такой человек, как вы».
Стерн пояснил, что ребенком первый раз сходил в Авроре на бал, пережил первую любовь, и что теперь раз в год непременно приезжает сюда, на этот самый бал, в память о детстве. Они закурили еще по сигарете и присели на минуту на каменную скамью.
«Так над чем вы сейчас работаете, Гарри?»
«Пишу роман о любви. Вернее, пытаюсь. Знаете, тут все думают, что я великий писатель, но это какое-то недоразумение». Гарри понимал, что Стерна так просто не обманешь. Тот ответил только:
«Здешние люди очень впечатлительны. Взять хотя бы этот бал. В какую тоску он превратился? Значит, роман о любви?»
«Да».
«Много написали?»
«Нет, только начал. Честно говоря, у меня не получается писать».
«Да, для писателя это беда».
«Неприятности?»
«Ну, если угодно». «Вы влюблены?»
«А почему вы спрашиваете?»
«Из любопытства. Мне стало интересно, надо ли быть влюбленным, чтобы писать романы о любви. Как бы то ни было, я преклоняюсь перед писателями. Может быть, потому что сам хотел бы быть писателем. Или вообще художником в широком смысле. Я безумно люблю живопись, но, к несчастью, у меня нет никаких способностей к искусству. А как называется ваш роман?»
«Пока не знаю».
«А какого рода история любви?»
«История запретной любви».
«Похоже, это действительно очень интересно», — воодушевился Стерн. «Надо нам при случае встретиться еще».
В половине десятого, после десерта, Эми Пратт объявила, что начинается тираж лотереи. Ведущим, как и каждый год, был ее супруг. Едва не заглатывая микрофон, шеф Пратт тащил номера. Призы были в основном дешевые, предоставленные местными торговыми фирмами.
но розыгрыш первого приза вызвал большой переполох. Речь шла о недельной путевке в роскошный отель на Мартас Виньерде. На два лица все включено.
«Минуточку внимания, пожалуйста!» — орал шеф. «Первый приз достается... Внимание! Номеру 1385!»
На миг настала тишина. Потом Гарри, внезапно осознав, что это один из его билетов, в полном изумлении поднялся с места. Его немедленно наградили громом аплодисментов. Гости обступили его, поздравления сыпались со всех сторон. До самого конца вечера все смотрели только на него. Он был центром мироздания. Но он не смотрел ни на кого, ведь центр его мироздания спал в маленькой больничной палате в 15 милях отсюда. Покидая бал около 2 часов ночи, Гарри столкнулся с Элайджей Стерном. Тот тоже уходил.
«Главный приз в лотерее», — улыбнулся Стерн. «Да вы прямо скажем, везунчик».
«Да. И ведь кому сказать, чуть было не отказался покупать билеты».
«Может, подвезти вас домой?» — спросил Стерн.
«Спасибо, Элайджа, я на машине». Они вместе дошли до парковки. Черный седан ожидал Стерна, перед ним стоял какой-то мужчина и курил сигарету. Указывая на него, Стерн произнес:
«Гарри, хочу вам представить свое доверенное лицо. Он просто великолепный. К тому же, если вы не против, я пришлю его в гусиную бухту, чтобы он занялся розами. Их скоро надо подрезать, а он очень одаренный садовник, в отличие от неумех, которых присылает агентство недвижимости, которые в прошлом году загубили мне все цветы».
«Ну, конечно. Вы у себя дома, Элайджа». Подойдя поближе, Гарри заметил, что вид у мужчины устрашающий. Крепкое мускулистое тело и скособоченное, изрубцованное лицо. Они обменялись рукопожатием.
«Я Гарри Квеберт».
«Добрый вечер, мистер Квеберт», — ответил мужчина.
Говорил он с мучительным трудом и очень неразборчиво.
«Меня зовут Лютер Калиб».
На следующий день после бала вся Аврора пребывала в возбуждении. С кем Гарри Квеберт поедет на Мартас Виньерд? Здесь его никогда не видели с женщиной. Может, у него подруга в Нью-Йорке? Кинозвезда? Или он возьмет с собой какую-нибудь девушку из Авроры? Может, он уже успел завоевать чье-то сердце, ведь он такой скрытный? И будут ли об этом писать журналы про звезд? Единственным человеком, которого не волновало это путешествие, был сам Гарри. С утра в понедельник, 21 июля, он сидел дома и погибал от беспокойства. Кто знал о них с Нолой? Кто выследил его даже в туалете? Кто осмелился испачкать зеркало гнусной надписью? Причем помадой, то есть почти наверняка женщина. Но кто? Чтобы немного отвлечься, он уселся за стол и решил навести порядок в своих бумагах. Тогда-то он и обнаружил, что одного листка не хватает. Той страницы, что он написал про Нолу в день ее попытки самоубийства. Он прекрасно помнил, что оставил его здесь. За последнюю неделю на столе скопилась целая россыпь черновиков, но он всегда нумеровал их в строго хронологическом порядке, чтобы можно было потом разобрать. И вот теперь, разобрав, убедился, что одного нет. Это была важная страница, он ее хорошо помнил. Он еще дважды разложил бумаги, вытряхнул портфель. Никаких следов. Это было невозможно. Он всегда тщательно проверял, не оставил ли чего-нибудь на столе в Кларксе. В гусиной бухте он работал только в кабинете, а если вдруг садился писать на террасе, все потом относил на стол. Листок не мог затеряться. Но тогда где же он? Перерыв весь дом и ничего не найдя, он подумал, а не заходил ли кто к нему в поисках компромата? Может, тот же человек, который на балу оставил надпись на зеркале в туалете? При этой мысли у него до тошноты свело живот. В тот же день Нолу выписали. Не успев вернуться в Аврору, она сразу бросилась к Гарри. В гусиную бухту она пришла под вечер. Он сидел на пляже с жестяной коробкой в руках. Заметив его, она кинулась к нему в объятия. Он подхватил ее и стал крутить.
«Гарри, милый Гарри, быть здесь с вами, как мне этого не хватало!»
Он обнял ее изо всех сил. «Нола, милая Нола,